Я напомню, что речь идет о седьмом правиле, которое предлагает митрополит Иоанн Тобольский в своей книге «Илиотропион». Седьмое правило гласит следующее. Всякий христианин, который искренне желает спасения, искренне стремится к Царству Небесному, живет в покаянии и желает во всем исполнять Божью волю, как единственную спасительную, и очень искренне отрекается от своей воли, которая противоречит Божьей, понимая, что она будет гибельна. Вот такой христианин, когда у него впереди в жизни встретилось событие, для него неясное, непонятное, по которому очень трудно принять точно правильное решение, то есть определить точно Божью волю, при всем при том, что такой человек предыдущие 6 правил уже применил, и все-таки Божья воля не открылась, тогда в соответствии с 7 правилом такой человек может принимать любой из 2 вариантов и начать его исполнять. И вера христианина здесь заключается в том, что если все-таки это было принято решение неправильное, противоречащее Божьей воле, то Бог милосердный по любви своей найдет возможность, как поправить такого христианина, убедив его каким-то образом в том, что этот путь неверный, и направит его с любовью на другой путь, который каким-то образом будет подсказан. Если же решение было принято верное, тогда любвеобильный Бог своим премудрым промыслом будет показывать на каждом шаге этого пути, что человек идет правильным путем. Тогда сомнений уже никаких не останется. Таким образом, христианин имеет право склониться к любому варианту из 2 предполагаемых, если нет точного ответа, какой угоден Богу. Видите, как все становится просто. Я, правда, в тот раз предупреждал, что ответственность здесь ложится на человека очень большая. Если такой человек дерзнет поступать произвольно так, как он хочет, не имея искреннего расположения сердца к тому, чтобы исполнять только Божью волю, только желать спасения и Царства Небесного, а будет это делать ради каких-нибудь земных благ, ради устройства своего благополучия или своих ближних, или ради славы, то такой человек никогда не обнаружит Божьей воли здесь, а так и уйдет туда, в эту самую пропасть, которую он избрал. Значит, главным условием или возможностью применение этого 7 правила является искренняя вера человека, искренняя доверчивость Божьему промыслу, всемогущему, любящему Творцу, который ради нас Сына Своего отдал на крест, на смерть, чтобы нас спасти. Тем более ему будет нетрудно такого верующего искренне человека направить на правильный путь, если даже первоначально путь был избран ошибочный. Значит, только для таких людей возможно применение этого 7 правила. И вот в качестве очень сильного такого яркого примера, который должен нас научить, как применять это правило, который должен нас убедить, что действительно это правило от Бога, что действительно так можно пользоваться, вот таким примером является подвиг последнего русского царя, страстотерпца Николая II Александровича. Почему еще пришлось вот именно на этом примере попытаться показать, как исполняется это 7 правило? К горькому сожалению, несмотря на то, что решение о канонизации царя и его семьи принято уже давно, несмотря на это все, среди христиан до сих пор существует некоторое брожение и разномыслие. До сих пор не все согласны с тем, что справедливо причислили их к лику святых. До сих пор не все понимают, за что именно причислили к лику святых. Например, некоторые из современных проповедников дерзают говорить так, что якобы как царь он был, в общем-то, несостоявшийся, и страной он правил худо, и к лику святых якобы он причислен не как царь, а как мученик, который претерпел страшные страдания от своих мучителей и даже смерть. Вот одного этого утверждения уже достаточно, чтобы усомниться в искренности веры такого человека. Такой человек еще не научился рассматривать Божьей воли, определять ее, изучать ее. Такой человек еще не знает, что такое симфония властей, когда власть государственная, царская и власть церковная вместе управляют народом и на основе такого удивительного союза, который называется симфония, когда одна другой власти не мешают, а подкрепляют и поддерживают друг друга. И вот если мы с вами чуть-чуть поглубже изучили вот эти проблемы, устройство государства, сочетание вот этих самых властей, посмотрели бы, что такое роль царя, из чего она складывается, к чему призван царь в православном государстве, тогда бы мы, конечно, так не посмели никогда сказать, что якобы он прославлен не как царь. Ведь мы же с вами в решении собора видим четко, что сказано: «Царь страстотерпец». То есть страстотерпцы – это те мученики, это особое такое название, особенная такая часть всех мучеников, которые терпели страдания от своего собственного народа по клевете, по лжи от своего народа, от единоверцев. Вот это особенная часть мучеников, которые приняли мученическую смерть именно от своего народа единоверцев своих. И именно за клевету и за ложь. Так вот, если бы церкви было не угодно прославлять всю царскую семью и самого царя именно как царя, тогда бы их не назвали, конечно, страстотерпцами. Их бы тогда назвали просто мучениками. И вот само по себе название рода их святости – страстотерпцы, оно уже доказывает то, что он прославлен именно как царь, а не просто как мученик, не просто как человек. И для того, чтобы нам убедиться, что правление последнего царя не было худым, мы должны с вами хотя бы некоторые моменты из истории России того периода знать. Нам, когда мы учились с вами в школе, преподавали это в ложном виде. Нас, к сожалению, развращали всевозможной ложью вымышленной по поводу периода управления царем России. И, к сожалению, сохранились до сих пор вот эти вот неправильные совершенно представления о нем как о человеке, о нем как о царе, о его семье, как о благочестивом семействе, об управлении его страной, о войне, которую он вел практически лично. Вот все эти искажения, они мешают нам принять значение, величину этого подвига, осознать ее. Поэтому сегодня мы сделаем попытку с вами разобраться в этом событии с точки зрения Божьей воли. Если этот человек, как любой другой христианин, искал исполнение благодаря своей вере только Божьей воли и пытался ее только определить и только ее исполнять, тогда и в этом, конечно, самом страшном и тяжелом событии своей жизни, как отречение от престола, он, безусловно, искал исполнить Божью волю. И тогда, когда это было невозможно по каким-то другим приметам и способам, тогда он вполне мог, как любой из нас с вами, выбирать то решение, к которому склонялась его душа, во всем полностью полагаясь на Бога. Как бы говоря так: «Господи, если тебе это не угодно, то любым способом покажи мне, что я делаю не то». Осознавая свою ответственность за Россию, за весь народ и за церковь, которая при этом могла быть подвергнута гонениям, страданиям, царь хотел именно исполнения Божьей воли. И вот мы сейчас с вами постараемся как-то доказать это, прийти к этому, чтобы не осталось больше уже никогда никаких сомнений ни у кого из нас в том, что это действительно величайший подвиг, это добровольное согласие отдать себя в жертву, это мужественное и крепкое исполнение Божьей воли. Ни в коем случае не какая-то своя слабость, не какая-то своя нерешительность или жалость к себе. Ни в коем случае. Для того, чтобы нам как-то прийти к этому выводу, давайте мы с вами сначала посмотрим хотя бы несколько таких теоретических понятий, кто такой царь в православном государстве. У нас с вами вряд ли есть точное представление об этом, поэтому несколько слов хотя бы об этом мы давайте скажем в качестве вот такого вступления или подготовки, что ли, к тому, чтобы понять значение его подвига. Как известно, царь в православном государстве помазывается на царство. Таинство миропомазания для нас с вами совершается сразу после крещения. Кто крестился в зрелом возрасте, должен хорошо это помнить. Или кто видел, как крестят сейчас в церкви, должен знать, что после того, как христианин выходит из купели крещения, над ним тут же священник совершает второе таинство. Оно называется таинство миропомазания. В этом таинстве церковь призывает благодать Святого Духа на душу новокрещенного человека. Дух Святой, приходя, сообщает ему дары свои в начаточном таком состоянии, и человеку предлагается в дальнейшей жизни, живя по-христиански, исполняя заповеди, живя с покаянием, развить эти самые дары, развить до того состояния, до какого может человек. Бог всего себя готов, как и прежде в раю Адаму, отдать нам. И доказали это святые, жившие до нас, которые действительно обожились, еще живя здесь на земле. Так вот, над царем, единственным человеком в мире христианском, совершается вторичное таинство миропомазания в момент возведения его на престол. Для нас с вами вторичное прохождение этих таинств и крещение и миропомазание невозможно. То, что дается человеку в этих таинствах, неуничтожимо из души. По этой причине второй раз креститься никому не нужно и нельзя, и миропомазываться не нужно и нельзя. Это семя, если мы даже будем жить греховно, вообще откровенно скверно, это семя, как бы засохшее, будет всегда лежать в сердце, как дары Святого Духа, как бы свернутые в этом самом семени и потенциально готовые при благоприятных обстоятельствах развернуться, дать рост, дать колос и дать плоды. Так как сухое зерно, если положить во влажную теплую землю, оно обязательно начинает прорастать. Если погода будет благоприятной, то соберет обязательно человек урожай. Так и дары Святого Духа христианин обязательно обретет, обязательно насладится ими, если создаст для этого своей собственной жизнью, верой, исполнением заповедей благоприятные для этого условия. Но вот царь – единственный человек в христианском мире, который помазывается миром второй раз. Что здесь предусматривает церковь? Этому единственному человеку среди всех людей и спрашивается особый дар благодати Святого Духа. Помимо всех тех даров, которые мы с вами приобретаем в таинстве миропомазания, царю дается особеннейший дар, которым никто не может из простых людей обладать, никто не может сам по себе его приобрести, но при готовности такого человека он получает этот дар для управления всем народом. И управление народом происходит не по воле самого царя, а по воле Бога. Царь становится единственным человеком во всей стране огромной, среди множества народа верующего, через которого Бог управляет этим самым народом. Как удобно Богу управлять целыми народами? Давайте посмотрим, какая простота в этом божественном установлении. Мы с вами должны согласиться с тем, что монархия – это установление Божье. Не сами люди придумали эту власть, не сами ее захватили и наслаждались ей. Православные цари возводились на царство по воле Божьей. И сам Бог, установивший монархию в православных народах, он определил так способ управления целыми народами. Таким образом, царь, который возводится на престол, он не избирается народом. Не проводятся никакие выборы. Царь есть помазанник Божий. Тот самый человек, который оказался на царском троне, он теперь берет ответственность перед Богом за весь народ. Царь не отвечает перед народом. Обратите внимание, какая, казалось бы, жесткая такая формула. Ведь сегодняшние президенты, которые избираются, они ответственны перед народом. В следующий раз народ может не избрать его больше на президентство и все, если не устроит его политика или его ведение им дел. А вот царя нельзя переизбрать. Царя нельзя никоим образом свергнуть. Царь, который есть и стоит у власти над народом, народ должен его терпеть, какой бы этот царь ни был. Мы с вами должны помнить такие слова: «Любая власть от Бога». То, чего мы достойны в качестве власти над собой, то мы и имеем. Бог ставит таких над нами властителей, таких правителей, которых мы достойны по нашему духовному состоянию в настоящий момент. Так вот, и последнего русского царя, Николая II, Бог поставил в этот самый ответственный момент истории России для того, чтобы только такой человек мог бы исполнить Божью волю. Только такой человек с таким складом характера, с такой подготовкой к несению этого невыносимого креста мог выполнить вот эту самую задачу, мог вынести вот эту тягчайшую ношу в такой труднейший момент, выдержать все эти испытания, которые Бог попускает для исправления своего народа. Есть такое выражение: «Сердце царева в руце Господней». Вот я думаю, что здесь открывается точный совершенно главный смысл того, как Бог управляет народом через царя. Еще раз осмыслим: сердце царя в руке Бога находится. И Бог этим сердцем управляет с легкостью, потому что оно действительно в руке Божьей. Через таинство миропомазания при получении особого дара божественной благодати для управления народом и целой страной царь как бы свое сердце добровольно отдает в руки Бога, чтобы Бог мог руководить этим сердцем так, как он хочет. И даже иногда он вынужден будет делать то, чего не хочет сам, как личность, как человек. Но мужественно, по-христиански подчиняя свою волю Божьей воле, исполняет только ее. Значит, в этом способность Бога или возможность Бога через царя управлять народом. То, что народ царю своему верит, беспрекословно исполняет все его указы и приказания, но сердце царя при этом в руке Бога. Значит, то, что говорит царь, то говорит кто? Бог. Посмотрите, как просто все. Почему доверие народа было безграничным к своим царям? Именно по этой причине, что народ был православный, народ глубоко верил в управление Божьим промыслом всем миром, значит, Бог управляет всем миром, православные люди все это должны хорошо и правильно понимать. И для того, чтобы не каждый человек искал, какова Божья воля в том или ином событии страны или мира, а для этого нужен один человек. Тот человек, которому будут доверять все. Он должен обязательно быть человек глубокой веры, очень искренний и честный, жизнью своей доказавший, что он верный член Церкви Христовой. И такой человек при таинстве миропомазания, помазания на царство, еще и обретает особую связь с Богом, особый дар благодати, нести вот эту тяжесть по управлению целого огромного народа, целой огромной страны и исполнять только Божью волю. Есть еще такие слова очень серьезные. Если царь согрешит, народ исправить не может. Если народ согрешит, царь может исправить. Посмотрите, если мы положим на чашу весов целый народ православный и одного только царя, то царь перетягивает целый народ. Удивительное совершенно дело. Почему это так? А по той причине, что он помазан на царство, что он помазанник Божий. У него есть особый дар благодати, дар Святого Духа на исполнение этой тяжелейшей роли. Поэтому именно через него, управляя Бог целым народом, дает ему и власть, и такой вес. Значит, если целый народ согрешит вдруг, то молитва царя может поправить положение. Но если же вдруг согрешит царь, то молитвы целого народа недостаточно будет для того, чтобы исправить ошибку царя. Такова ответственность любого православного царя перед Богом. Как христианин, он в своей жизни должен был исполнять Божью волю. Как и мы с вами сейчас пытаемся научиться или хотя бы послушать, как это нужно делать, так и он с юных лет, имея глубокую веру, имея пример своих родителей, имея научение церкви, многовековой опыт церкви, с которым он, так же как все христиане, мог знакомиться, и так своей главной целью он считает исполнение Божьей воли. Так и вступая на престол царский, сохраняет это самое желание – как главную задачу христианина – исполнение Божьей воли в отношении народа, над которым он поставлен. При этом от своей воли, конечно, должен отрекаться. Если народ по какой-то причине начинает уклоняться от Божьей воли, то царь здесь получает право применять власть, применять силу. Нам, может быть, это кажется каким-то странным или, может быть, каким-то жестоким, но давайте посмотрим на обычную семью, как устроена семья. Отец здесь как бы образ царя. Если дети по какой-то причине отказываются исполнять те благочестивые указания, которые дает отец, которые не противоречат заповедям Божьим, которые исправляют души детей, то отец, также точно по благословению церкви, имеет право применять наказание. Этими наказаниями не всегда могут быть выговор или внушение словесное. Этими наказаниями могут быть поставление в угол ребенка и даже наказание телесное. Прутиком, как это раньше делали, или ремнем, как сейчас удобнее. Значит, такова воля Бога. Если мы будем развращать своих детей в семьях наших, то они вырастут какими-нибудь злодеями, от которых мы же первые пострадаем. Так вот, так и во власти царя есть не только всегда с любовью все попускать своему народу, но с любовью и исправлять свой народ. Поэтому применение силы царем и царской властью вполне необходимая его обязанность. Как христианин, он обычный член церкви. Посмотрите, как интересно. Как христианин, он подчиняется церкви земной. Служа Господу Иисусу Христу, он церкви Христовой здесь, на земле, подчинен, подвластен. Значит, если церковь со всех христиан требует исполнения поста, исполнения заповедей, то из царя требует того же самого. Если его считать первым христианином во всей стране, первым имеется в виду по значимости среди всех людей, то с точки зрения отношений к нему как к христианину все точно так же. Он должен соблюдать пост, должен исполнять молитвенное правило, должен знать и исполнять заповеди. Если он согрешает как человек, должен исповедовать свои грехи. Царь как христианин обязательно причащается регулярно святых христовых тайн, так чтобы благодать по управлению народом и благодать, которая дается для спасения каждому человеку как личности, не оставляла его. В этом отношении он ничем не отличается от нас. Церкви он подотчетен в своих христианских делах, в своей христианской жизни. И вот еще один такой момент давайте усним. На чем держится самодержавная власть? У нас с вами в России был такой лозунг «Православие, самодержавие, народность». И вот под этим лозунгом долгое время существовала Россия и держалась монархия. Но только давайте разберемся, что на чем держится. Вот есть такие столпы, два из этих понятий – это столпы, это как бы основание, на котором держится самодержавная власть. Среди этих трех понятий столпами являются православие и народность. Самодержавие, монархия, как бы на этих столпах только стоит. Если любой из столпов по какой-то причине упадет, то, естественно, самодержавие не может удержаться, оно тоже падает. Монархия не сможет существовать. Если падают оба столпа, ну тут уж и говорить нечего. Самодержавие не может существовать. Как власть над народом, она бессильна. Вот это самое самодержавие становится невозможным. Что произошло у нас в России? Как говорят современные исследователи, ну и исследователи раньше, которые занимались этим вопросом, что ослабление веры у нас началось где-то с 17 века. Ослабление веры. Народ постепенно стал охладевать. Причиной к тому было следующее. Верхушка народа, которая обязана была управлять народом, помогая царю в этом сложном деле, верхушка стала заражаться западными идеями либерализма, западной культурой, западной религией. В результате их собственная вера, вот этих людей, которые должны были руководить и вести народ, стала падать. Они, собственно, оставались верующими по внешности, по форме, по своим обычаям и традициям. Внутренне, наподобие фарисеев, которые во времена Христа учили народ, а сами жили совершенно по-другому, и за это были обличаемы, как гробы окрашенные, которые только снаружи красивы, а внутри зловоние и смрад, вот так же точно вот этот ужасный процесс под действием сатаны долго, постепенно, но он шел в России. В результате получилось так, что народ, начиная с самой верхушки, который начал утрачивать веру, потерял себя как бы народность. И второй столб начал ломаться, начал рушиться. Если народ сохраняет веру крепко и твердо, то он верит в царя как в помазанника Божьего. Он доверяет ему безгранично. Он любит его и готов жизнь свою отдать за царя и за отечество. Если народ только лишь теряет веру, и не имеет тех православных понятий о царе, о монархии и о Божьей воле, такой народ перестает доверять царю. Такой народ перестает жертвовать собой во имя Отечества и царя, и во имя веры. Такой народ становится непослушным, строптивым. Такой народ больше начинает любить грехи, чем добродетели. Такой народ уже не слушается ни царя, ни церковь. Такому народу уже сам Сын Божий не авторитет. И вот в этой страшной ситуации, приближаясь к 1917 году, Россия практически потеряла вот эти два устоя своей государственности, как православие, веру. Огромная часть народа держались за веру только внешне, перестали быть фактически верующими людьми. И понятие народности тоже было уничтожено, тоже разрушилось. Вот до какой степени вера была искажена, извращена, до какой степени руководство земной церковью ослабело к тому периоду, можно сделать вывод по следующему. Например, Священным Синодом, высшим органом церковной власти, управлял не епископ, управлял мирской человек. Странно. Церковь стала практически одним из министерств при правительстве, с которой требовали, чтобы народ воспитывать в нравственности и культуре. Полный перекос. Симфония властей в данном случае нарушена. Как бы государственная власть при желании вот этих самых чиновников, которые сами потеряли веру, начала подавлять церковь и подчинять. Был издан очень странный указ, что каждый государственный служащий в качестве доказательства преданности вере и царю обязан один раз в год причаститься святых Христовых тайн. Тут даже теряется вообще речь. То есть, что можно сказать по этому поводу? Обязан, понимаете? Он должен был сходить в храм, должен был как-то пробиться к причастию и получить справку, что он причащался святых Христовых тайн. В связи с этим его оставляли на службе. Если такой человек не приносил справки, его увольняли с государственной службы. Вот посмотрите, какую цену в то время отдавали причастию. Как относились к церковным таинствам, как к какой-то обязанности по приказу, по указу. И это было единственным критерием верности царю и монархии, и вере. То есть полное какое-то, такое вот, полная потеря вообще главного понимания значения таинства и благодати в церкви. Вот при таких горьких состояниях в обществе и в церкви неминуемо должна была разразиться трагедия, неминуемо. Те благочестивые люди, которые еще оставались в России в те времена, уже видели это. Например, в трудах святителя Игнатия Брянчанинова и даже в его письмах еще мы найдем вот такие слова, что при таком состоянии церкви, при таком состоянии монашества уже исправить что-либо в церкви невозможно. Представляете себе? Он, являясь епископом, являясь человеком известным с точки зрения своего положения в церкви и в обществе, он объехал множество монастырей. Он искал, сохранились ли еще подвижники благочестия, есть ли еще настоящие учителя покаяния и молитвы, есть ли еще желающие постичь тайну внутреннего делания, и не находил таковых. Являясь человеком глубокой духовности, имея дары благодати Святого Духа, он практически пророчествовал в те времена. России грозит страшная беда. Кому, как не ему, было понятно, что если вера даже в монастырях до такой степени утрачена, если смысл христианства до такой степени искажен, то что же в миру-то тогда искать? Как удержится этот второй столб, народность? Как устоит народ от всех тех искушений, от всех соблазнов, от всех насилий сатаны, которые он так усердно применяет? Как устоит народ? Нет, не удержится народ, потому что в вере не устоял. По этой причине самодержавная власть не сможет больше управлять народом, а это значит, что будет страшная трагедия. И вот он в 1850 году уже пишет об этом практически открыто. Это середина только 19 века. Еще до революции еще очень далеко. Еще до момента отречения царя от престола еще очень долго. А людям духоносным уже понятно, какая беда грозит России. Известные слова праведного Иоанна Кронштадтского, который говорил: «Одумайся, русский народ! Если ты не исправишься, Бог заберет у тебя царя доброго, любящего и благочестивого и поставит над тобой царя жесткого и кровавого, и реки крови и слез потекут по всей русской земле. Что будет тогда?» И вот как ни говорил он, как ни призывал народ к исправлению, не было желания уже исправляться. Верхушка народа до такой степени развратилась, что ближайшее окружение царя начало откровенно совершать действия против монархии, против царя. Вот эта зараженность либерализмом, которая, как действительно зараза пришла с Запада, она подорвала ближайшее окружение царя, и исправить уже было невозможно. Так вот, святитель Игнатий Брянчанинов пишет так: «В наши времена, то есть в середине XIX века, поскольку церковь земную уже исправить невозможно, и сделать ее всю благочестивой, как в прежние века, уже просто невозможно, никаких сил для этого нет, то надо благодарить Бога хотя бы за то, что единицы, желающие, могут еще спасаться». Сколько десятков лет уже прошло с того времени? Мы с вами потомки тех христиан, которые на огромном промежутке по времени, на огромном расстоянии от них находимся. Чего нам тогда с вами желать? Или за что нам тогда с вами бороться? Или чего ждать? Нам с вами сегодня надо благодарить Бога за то, что у нас есть уникальная возможность, последняя, похоже, возможность идти ко спасению, познавать веру так, как это бы было надо. Сегодня созданы для церкви самые благоприятные условия к тому, чтобы каждый, кто хочет еще, мог спастись. Несмотря на то, что во всем окружающем мире утрата веры, утрата благочестия, забвение заповедей Христовых и жажда к грехам, страсть к грехам и любовь к грехам и проповедь греха. Так вот, мы с вами, когда говорим о том, что самодержавная власть без веры православной и без доверия народа, что называется народностью, не может стоять, не может держаться, то мы с вами должны осознавать, что и царь точно это должен был знать. Как человек глубокой искренней веры, он прекрасно понимал, на чем держится его авторитет и его власть. И если вдруг эти столпы пошатнутся, Если начнут рассыпаться на глазах, то ничего уже тут не сделаешь. Одним из решительных шагов царя был следующий поступок. Удивительный совершенно поступок. Являясь монархом, он вдруг собирает высшее священство в России и предлагает им: «Я готов оставить царский престол и готов стать патриархом, патриархом всея Руси». Вот это мужественное решение было совершенно не случайным. Вот такое предложение к верхнему управлению с церковью было совершенно осознанным. Причина в чем была? Он прекрасно понимал, что вот один из столпов, вера православная, которая держится здесь, на земной церкви, расшатан и практически уже рассыпался. И он делает последнюю отчаянную попытку возродить веру. Для этого согласен отречься от престола, для этого согласен стать патриархом. У него есть понимание того, как можно было бы это сделать. Что надо было бы сделать в церкви, чтобы поднять то самое благочестие и веру до нужного уровня, чтобы опять появилась народность, чтобы сохранилось самодержавие, чтобы Россия, как единственное государство православное в мире, которое должно достоять до конца света с целью сохранить православную веру, так чтобы Россия устояла вот от грядущих всех бед. И вот, к горькому сожалению, в ответ молчание. Все шокированы этим предложением, все недоумевают, зачем и почему, все не хотят перемен. Тогда царь, выждав несколько минут вот этого самого странного молчания, в котором, конечно, было ясно, что не хотят этого они, встает и уходит, молча. Вот так проверяет верующий человек, искренне ищущий Божьей воли, так проверяет то, чего хочет Бог. Он дает себя в определенную жертву, предлагает то, что он выстрадал и осознал, если не видит поддержки и согласия, понимает, что нет на то Божьей воли. Значит, Божья воля какая-то другая. Надо искать дальше. Значит, высшее священство отказалось принять такое предложение царя, отказалось восстановить патриаршество в России, и чтобы бывший царь Николай, если бы он отрекся от престола, стал бы патриархом. Также и вот это самое ослабление народности второго столпа заключалось в том, что все приближение царя, почти все, вся верхушка, современным языком, если называть, это политическая элита, да? Так у нас называется сегодня в обществе. Вот политическая элита задумала против царя игру, очень опасную, страшную игру, якобы прикрытую благовидным предлогом. То есть Россия в опасности, говорили они, монархия только сдерживает развитие России, экономики, торговли, финансов. Вот на Западе как хорошо, какой там прогресс, какие там успехи и прочее. И зараженные вот этим властолюбием, желающие сократить власть царя как монарха, как помазанника Божьего, жаждут вот этих самых перемен наподобие западных. И уже затеяли вот эту самую игру против царя. В результате за много лет до того момента отречения верхушка практически предала царя. Вся политическая элита начала вести другую совершенно политику. Не в поддержку царя и монархии, а наоборот, в подрыв. Вследствие этого война, Первая мировая война, которая началась, она велась со страшными совершенно потерями, со страшными такими неоправданными жертвами и страданиями простого народа и солдат. Офицеры бойкотировали приказы, вовремя не завозились продукты, вовремя не отвозили раненых с фронта на лечение, не подвозились боеприпасы. То есть буквально такое наглое, бессовестное предательство своего собственного народа под видом того, что якобы они хотят спасения России. Они задумали подорвать авторитет царя окончательно, вызвать вражду, недовольство всего народа, в первую очередь армии, против царя, и тем самым воспользоваться этим моментом и свергнуть его с власти. Увидев вот это безобразие, царь являет удивительное мужество. Он оставляет столицу и переезжает в Могилев. Там появляется ставка его как главнокомандующего, и он лично начинает управлять войной, лично начинает управлять фронтом, лично слушает доклады и лично дает указания по поводу военных действий. Это надо знать тем людям, которые думают, что якобы царь был безвольным, слабохарактерным, нерешительным и не имел понятий ни в экономике, ни в военном деле, ни в чем другом. Так вот, это личное управление армией привело в конце концов к тому, что лично царя все-таки боялись ослушиваться, и под его личным контролем дела пошли на поправку. И к весне 1917 года все было готово уже к генеральному наступлению. Победа уже была практически предрешена. Россия должна была победить Германию, потому что войска окрепли, все-таки фронт был сформирован, оружие было в достатке, обмундирование было, войска были в бодром духе. Нужно было только наступление тепла, и победа была бы одержана. И вот в этот самый момент вот эти самые враги, причем не только враги, которые внутри, а они были поддерживаемы с Запада и финансировались с Запада. Как сегодня нередко у нас бывает, что какие-то партии прямо деньги получают на то, чтобы вести свою политическую деятельность. Так вот, этим силам было понятно, что если допустить царя весной на фронт, если победа будет одержана, то потом авторитет царя уже ничем будет не подорвать. Потом монархия окрепнет, вернется один столб, народность, а в связи с этим может и укрепиться вера. И тогда опять на этих двух столпах самодержавная власть сможет стоять. И вот, боясь этого всего, только и ждали, изо всех сил ждали, когда царь оставит столицу и поедет на фронт. И как только он отправился в Могилев, немедленно, практически на второй день, начались беспорядки в Петрограде. Эти беспорядки были спровоцированы вот этими силами зла. Деньги были, бунтовщики были подкуплены, агитаторы были натренированы и научены. В Петрограде стоял 100-тысячный корпус солдат, который готовился к отправке на фронт, который, опять же, плохо кормили и обеспечивали, вызывая тем самым раздражение и недовольство. Рабочим не хотели платить зарплату и заботиться о их состоянии. В результате спровоцировать вот эти самые беспорядки оказалось очень нетрудно. Очень нетрудно. И царь, только прибыв в Могилев, через несколько дней получает телеграммы о том, что в Петрограде беспорядки. Не желая оставлять ставку, понимая, что главное решение участи России сейчас здесь, в войне с Германией, он отдает телеграмму о том, что немедленно был наведен порядок любыми силами и средствами, вплоть до использования того 100-тысячного контингента солдат, который приготовлен для отправки на фронт. Помимо этого всего, он дает указание отправить некоторые кавалерийские дивизии туда, в Петроград, для наведения порядка. То есть решимость полная у государя установить, укрепить власть, не дать вот этим хулиганствующим и обезумевшим либералам разрушить Россию. Тем не менее, приказы царя уже не исполняются. Все, началось полное откровенное сопротивление, полная откровенная вражда против него, как монарха и помазанника Божьего, и против России, которая как государство существует только при таком управлении, только при такой власти и при вере. Но чтобы нам не сомневаться, давайте мы с вами прочитаем некоторые качества его характера, которые нам с вами покажут, что этот человек не слабовольный, как о нем долго сплетни ходили, это человек не нерешительный и мягкотелый, это человек мужественный и верующий. Вот как о нем пишет один из авторов. Может возникнуть вопрос, если император Николай II действительно был человеком сильной воли, каким образом объяснить некоторые его поступки, которые обыкновенно свойственны людям слабохарактерным? То есть вот в его деятельности, в его политике, особенно внутренней, замечались такие поступки, которые казались как бы окружающим людям как дела человека безвольного и слабохарактерного. А вот современники говорят о нем совершенно не так, те, кто знали его ближе. Так вот, какие качества его выделяют? Вот это объясняется многими особенностями сложного для понимания духовного склада государя. И прежде всего, редким сочетанием непреклонной воли и мягкосердечия при наличии большого и тонкого ума. У него совершенно отсутствовали такие черты, как властность, высокомерие, резкость, напористость, которые часто ошибочно понимаются за проявлением твердости воли. Напротив, он отличался крайней скромностью, душевной мягкостью, чрезвычайной добротой, природным благородством, верностью своему слову, исключительно душевной деликатностью, бережным отношением к чужому самолюбию, сердечностью и отзывчивостью. Вот если мы эти качества сейчас с вами соберем, то если говорить языком евангельским, то это как раз есть образ Христа. Христос говорит нам: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот нам с вами очень прямое и понятное доказательство. Значит, этот человек имел такую глубокую веру, что в себе воспитал такие нравственные христианские качества, что окружающие люди, живя безбожной жизнью, не могли его совершенно понять, не могли в нем разглядеть образ Христа, нрав Христа. Его кротость и смирение, которая была связана с мужеством и решительностью, и твердой верой, они считали за безволие, за нерешительность, за мягкотелость. То есть совершенно полное непонимание смысла христианской жизни. Если он не кричал и не наказывал жестоко своих подчиненных, то это они называли слабохарактерностью. А в самом деле это была любовь к ближним. Такая любовь, сострадательная и сочувствующая, которая не хочет казни ближних, а хочет их исправления по любви и спасения их душ, жертвуя даже часто собой, своим самолюбием, своим, как бы своей властностью и своим троном. Будучи скромным и мягкосердечным, он умел, однако, когда это требовалось обстоятельствами, держать себя властно, повелевать или прямо, или смело выражать свое неудовольствие в строгих и решительных словах, но всегда в спокойной и корректной форме. И здесь ничего удивительного нет. Если когда-то требовалась строгость и решительность, то мы помним и у Господа Иисуса Христа такие примеры в Евангелии, когда Он разогнал торговцев в Иерусалимском храме. Ведь Христос так и поступает. Он говорит, что «Как вы превратили дом мой в вертеп разбойников? Дом мой – дом молитвы, да? А вы здесь устроили торговлю». И тогда Он уже откладывает всякое свое такое человеческое мягкосердечие, кротость и смирение, и с ненавистью благочестивой берет кнут и разгоняет всех этих самых торговцев. Или в другой раз, когда Господь Иисус Христос отвечает Петру, когда Петр уговаривает его не идти на крест и не отдавать себя в жертву, он говорит: «Отойди от меня, сатана». И в этом тоже звучит четкая решительность и строгость, и ответственность вот этих самых слов. Сатана – это значит противник. Если Петр выступил тогда как противник Христа, противник искупительной жертвы его, то значит он назван сатаной, справедливо и прямо назван, и Христос требует, чтобы он отошел от него, потому что он думает не о том, что Божье, но о том, что человеческое. Так и в поведении царя находятся такие поступки, при которых этот же нрав и образ Христа проявляется. В обращении с людьми он был прост и приветлив, но не допускал приступать к границу, определяемую его царским саном. Постоянной упорной работой над собой он развил в себе сверхчеловеческое самообладание и никогда не выражал сколько-нибудь явно своих переживаний. Что такое сверхчеловеческое самообладание? По-нашему христианскому это победа над страстями. Это не что иное, как человек с Божьей помощью победил свои страсти. Он обладает своей душой, он властелин своей души. Страстям там больше нет места. Там утверждены добродетели. Действием Святого Духа сердце очищено, и добродетели утвердились и возросли. Поэтому для окружающих это удивительно. Как можно иметь такое самообладание?